Здравствуйте. В эфире «Выбор жизни». Снова с вами в студии. Я ведущий телепрограммы Андрей Лимонов. Сегодня у меня в гостях член экспертного совета Общероссийской общественной организации «Общество Двуглавый Орел» Цибизов Евгений. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте, Андрей.
Вы знаете, я вас сегодня пригласил по очень серьезной теме, которая интересует очень многих людей. Это о необходимости национальной идеи. Что это такое и для чего она нужна народу?
Да, Андрей, тема эта достаточно важная, и особенно сейчас она актуальна. Национальная идея – это тот мысленный образ, тот идеал достижения, которому, собственно говоря, должен двигаться любой народ. Это та система ценностей, которая должна существовать в народе.
Такая дорожная карта жизни?
Да. Тот, можно сказать, такая путеводная звезда. Национальная идея очень важна для народа, потому что если она отсутствует, тогда народ теряет ориентацию и в духовном пространстве, и в мировом пространстве, и становится зависим от различных стихий, от различных идей.
Чужеродных влияний.
И чужеродных влияний.
Правда.
Поэтому национальная идея крайне важна. Она всегда присутствовала в нашем государстве. Тысячу лет мы руководствовались практически своей национальной идеей, но, к сожалению, 100 лет назад это было утеряно, и сейчас настало время вернуться к нашей национальной идее.
Ну а вообще этот термин, он, как правило, ведь скомпрометирован. Люди при слове «национальный» сразу начинают, знаете, приводить такие категоричные формы, там, вот фашизм, национализм, это плохо, этого нельзя допускать.
На самом деле, любой народ представляет собой нацию. И говорить о том, что народ не должен иметь национальные идеи, ну, наверное, совершенно неправильно. Потому что любой народ, по большому счету, имеет свою национальную идею.
Это его ценность, идеи. Некая идентичность.
Конечно. Вот. Если, допустим, опять же, говорить о там, национальной американской мечте, то это идеал свободы. Это идеал достижения и возможности индивида. То есть любой американец может стать президентом. Вот, собственно говоря, такая мечта. Если говорить о китайской мечте, которая провозглашена, то здесь уже другой подход. Речь идет о достижении гармонии целостного народа и о достижении величия китайцев как нации.
Интересно.
И это совершенно разные, в общем-то, направления движения. И если вернуться к русскому идеалу, русской мечте, то мы всегда знаем, что она была нацелена на Царствие Небесное.
Вот как интересно. То есть те две парадигмы, они как бы преследовали, ну, скажем так,
земные
развитие
цели.
Вот в этой плоскости.
Да, да, совершенно верно. То есть они преследовали достаточно земные цели и задачи. Просто у американцев эта ставка ставилась на индивидуализм, у китайцев на всю нацию, а русские всегда смотрели как бы за горизонт. Наша мечта, она всегда была не от мира сего. И русский народ стремился в Царствие Божие. Через веру, через служение Богу.
Через свою миссию такую, да?
Конечно.
Ну а как вот, собственно говоря, вот такие вот отвлеченные формы, там, стремления к Царствию Небесному, как их перевести в, ну, некую концептуальную плоскость, да, там, в том числе и в какие-то законы, может быть, которые бы это развивали?
На самом деле, нам кажется, что это отвлеченная мечта, но это совершенно не так, потому что мечта – это идеал, к которому нужно стремиться. И если планка выбрана верно, то все остальное становится вторичным, и оно решается по ходу движения к этому идеалу. Поэтому, наверное, совершенно не случайно, что Россия преследует такой идеал, обладает самой большой территорией в мире. Совершенно не случайно, что Россия обладает самыми большими богатствами в этом мире, что в России самая сильная и крепкая армия, способная защитить свою территорию. И все это дано Богом, русскому народу, и дается Богом тогда, когда он стремится к идеалу, когда он стремится к Богу. То есть все эти вещи решаются попутно. Почему важна национальная идея? Прежде всего, потому что она консолидирует и сплачивает народ. Национальная идея должна быть единой, мы должны ее разделять вместе. Отсутствие национальной идеи, общенациональной идеи, конечно же, разобщает общество. И мы видим вот, современную Россию как раз именно в таком состоянии. То есть у нас интересы отдельных национальных групп, они, соответственно, не совпадают. начинается определенная борьба, значит, сильные, как всегда, давят на слабых, и в результате происходит вот это вот хаотичное движение страны, причем непонятно куда. И также необходимо исправить ту ошибку, которая была совершена в 1991 году, когда из нашей Конституции была убрана глава о государственной идеологии. Советское прошлое, которое давлело над обществом, было на самом деле таким главным мотивом, чтобы убрать эту статью. Но вместе с этим, убрав эту статью, мы лишились направляющего стимула. Мы лишились направления движения как нации, как государства, как общества. И, конечно же, в таком положении невозможно находиться долго. Корабль должен иметь свой вход, и, соответственно, он должен иметь
карту,
курс. И курс, и ту гавань, куда он должен прийти. И мы должны, соответственно, это сделать. Было бы разумной совершенно, на мой взгляд, инициативой, если Всемирный Русский Народный Собор и общество «Двуглавый Орел» провело бы работу по сбору предложений в отношении выработки государственной идеологии и обсуждения национальной идеи. Результаты этого опроса могли быть консолидированы и предложены нашей государственной власти для того, чтобы она услышала мнение народа и могла определиться, каким путем пойти, что сделать, выработать свой русский национальный путь.
Вы знаете, очень многие задают вопрос, а почему же сейчас современное общество России стало скатываться к такому формату потребления ради потребления? Знаете, такой эгоцентричный формат жизни, бери от жизни все. А ведь на самом деле корни-то вот где?
Конечно, если нет высокого идеала, собственно говоря, бери то, что лежит под рукой. И это проблема действительно нашего общества сейчас. И власть, на самом деле, наверное, хотела бы изменить ситуацию, но она не сможет это сделать. Я говорю сейчас о тех проблемах, которые существуют у нас там, и коррупция, и принятие каких-то решений экономических.
Невыгодных даже стране.
Невыгодных стране. Вообще следование курсу каких-то западных экономических течений, идеологических течений, культурных течений. И все это будет происходить по одной причине, потому что отсутствует главное. И пока мы не решим эту проблему, ничего не изменится.
Вы говорите об историческом просвещении. А насколько вот эти вещи, насколько они включены, что ли, в систему школьного образования, высшего образования?
Ну, как мы знаем, у нас, конечно, есть большие проблемы с нашим историческим прошлым. Сейчас, к счастью, наступило время, когда история начинает, настоящая история, возвращаться к нашему народу. И, собственно говоря, мы восстанавливаем эту историю. И сейчас появляется большое количество учебников и по истории, исследований исторических, которые рассказывают вот о том историческом пути, который прошла наша страна. И это очень важно.
Я предлагаю посмотреть видеосюжет по теме нашего разговора.
Рожден стремлением народа и попечением царя. Так кратко можно охарактеризовать историю рождения города Новониколаевска. Новониколаевск – единственный город Российской империи, Советской России и Советского Союза, который почти 30 лет носил имя последнего российского императора Николая II. История Новониколаевска и по сей день являет пример наиболее успешного соработничества царя и народа. Приняв на себя в 1904 году управление и ответственность за судьбу города, горожане положили начало его небывалому подъему и бурному росту. Жителям любого города важно знать и помнить его историю, вести летопись и хронику событий. Для того, чтобы в полноте наследуя прошлое, иметь достойное настоящее и будущее. Так как когда-то поступили жители Новониколаевска, промыслительно выбравшие имя царя Николая II в наименование своего города для его благополучия и процветания. Новониколаевск, Новосибирск. город с неповторимой историей, возведенный на земле последнего российского императора. Единственный город в России, именованный в честь русского православного царя, прославленного в лике святых и потому, несомненно, несущий особую ответственность и миссию в деле духовного возрождения России.
Евгений, вот вы сейчас говорите о том, что Россия во всю историю была, так сказать, миротворческим таким, ну что ли, охранителем жизни народов и освободителем от, в том числе, и коричневой немецкой чумы, которая в Великую Отечественную войну, ну, действительно представляла угрозу всему миру. Вот, собственно говоря, можно ли исторически проследить вот смысл существования нашего Отечества?
Если мы заглянем в саму историю образования нашего государства, то мы увидим, что государствообразование произошло, по большому счету, в момент крещения Руси. Тогда, когда появилась общая идеология, когда появилась общая,
на духовном фундаменте,
общая вера, тогда началась самая настоящая консолидация разрозненных племен. Тогда началось собирание земель. Тогда же началась и комплексная системная защита этой территории. И, собственно говоря, это и было и государствообразование. И все это не было случайностью, потому что, собственно говоря, в сам мир, который Господь создал, заложен конкретный смысл. И как только этот смысл перестанет существовать, то произойдет то, что называется концом времен. Удаление от Бога приводит к тому, что мир перестает иметь какой-либо смысл. И Россия в данном случае представляет собой единственное государство в мире православное, которое, во-первых, способно защитить себя, которое способно удержать свои границы и тем самым защитить народ, который идет по пути спасения. Только благодаря этому в мире осуществляется промысел Божий.
Но ведь на самом деле Россия — многонациональное государство, в котором множество религий, множество народов. Вот как быть с этим?
Россия — многонациональное государство. И всегда было, и сейчас существует возможность мирного сосуществования. И это важное условие – это часть православной религии. То есть православная религия не пытается завоевать кого-то.
Работить, пройтись катком,
да,
по другим
народам.
Да, и
склонить к вере. И опять же история России говорит о том, что в этом нет никакой проблемы. Каждый сам должен иметь возможность выбрать свою веру так, как он понимает и чувствует Бога.
И на принципах любви и взаимоуважения жить.
Совершенно верно. Поэтому здесь нет никакого противоречия. Мы говорим о том национальном историческом пути, который проделала Россия, и хотим мы этого или нет, она была построена именно на православной вере.
Государствообразующая.
Да, и это была та платформа, на которой было построено наше государство. И дело в том, что мы не можем изменить эту платформу.
Если, и нужно ли?
Если мы ее изменим, то практически это будет другая страна, это будет не Россия, и то основание, которое лежит в основе ее благополучия и вообще смысла, оно исчезнет. Поэтому, выбирая национальную идею, мы должны понимать, будет ли Россия или не будет.
Вы знаете, сейчас очень многие приезжают, эксперты из Европы, и говорят о том, что расскажите нам, как вам удается жить в мире при таком количестве народов, культур, религий, национальностей, потому что ведь на самом деле Европу сотрясают, ну, небезызвестные кризисы, и люди реально хотят знать рецепт.
Я думаю, что многие народы инстинктивно, сердцем, душой чувствуют, что Россия — это территория спасения. Это действительно так. Россия — это территория спасения.
Ковчег такой.
В этом, да, ее так и называют, Россия — ковчег спасения. В этом и состоит весь основной смысл. И если мы понимаем ту божественную суть, которая была заложена в основании этого мира, если мы посмотрим исторический путь России, чем она занималась, чему она противостояла, ценой каких жертв она это делала, то мы увидим, что это путь христианский, это путь Христа, это те узкие врата, которым Россия входит в вечность. Здесь не надо ничего изобретать. На самом деле у нас есть твердое историческое основание, к которому мы просто должны вернуться. И это основание, оно дано нам от Господа. Мы его приняли с крещением. Мы должны помнить, что выбор жизни — это выбор пути к Богу. Смысл существования человеческого мира состоит в спасении людей. Пока этот процесс на земле осуществляется, мир будет стоять. Как только этот процесс схлопнется, как только этот процесс дойдет до какого-то минимума, мир потеряет смысл. И поэтому главная задача любой власти России — это обеспечивать условия спасения людей. В противном случае мы потеряем все, включая своих детей, свою землю и свою веру.
Я знаю о том, что вы вели работу по съемке цикла «Святые войны Руси», ведь это на самом деле как раз подпадает под тему нашего разговора.
Да, это очень важная тема, и она сейчас особенно актуальна для Вооруженных сил России, поскольку этот цикл показывает, как формировались русские воины, как обычные воины становились святыми воинами Руси. Сюжет этого фильма раскрывает путь святых воинов от Владимира, крестителя Руси, до Евгения Родионова, воина российской армии. И даже тот последний подвиг, совершенный майором Филипповым, погибшим в Сирии, также освещен в этом фильме.
Я предлагаю посмотреть трейлер.
Святые воины Руси. Мы не раз слышали о святых воинах русской земли. Но кто они, эти легендарные личности? Часть истории или герои современности? Что связывает и объединяет нас с ними на протяжении веков? Ратное дело всегда имело важное значение в защите государства. Но крещение Руси в корне изменило русло ее истории. Русские воины стали не только защитниками своей земли и народа, но и заступниками православной веры. Именно вера, помимо ратного искусства, стала основой непобедимого воинского духа, чести и бесстрашия. Защита родного отечества, религиозных святынь и исполнение воинского долга стали главной задачей воина.
Евгений, огромное вам спасибо, что нашли время прийти к нам в студию на программу. Желаем вам в вашей работе успеха, в помощи Божьей во всем, сил душевных и телесных.
Большое спасибо, Андрей. И, как всегда, я надеюсь, мы встретимся с вами в какой-нибудь следующей передаче.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был член экспертного совета Общероссийской общественной организации «Общество Двуглавый Орел» Цибизов Евгений. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч.